Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Вадим Певзнер. Кто он теперь? Где он сейчас? Во второй части передачи книга «Сербские поселения на Украине в середине 18 века. Игра в Дум» Андрея Толубеева и к юбилею Роберта Стуруа. Вадим Певзнер, герой первой части программы. Он был очень знаменит в России, прославлен в первую голову песнями, но все считали его своим и друг к другу страшно ревновали, и барды, и рок-музыканты, и литераторы. Но Певзнер уехал через Париж в Америку. Там экспериментирует с разными видами и жанрами искусства, занимается в том числе кино, закончил Chicago School of Art. Он редко наведывается в Россию, но в этот раз с Вадимом Певзнером в Москве удалось встретиться Надежде Перцевой, а предваряет их разговор небольшое лирическое эссе, написанное моим коллегой Владимиром Губайловским.
Когда мы были так молоды, что каждое утро пробуждались в новорожденном мире, когда каждое прикосновение к женщине было похоже на удар тока, а прочитанное стихотворение оставалось на всю жизнь, как шрам от пореза, в те времена, в начале 80-х, я встретил Вадима Певзнера. Мы не были друзьями и встречались нечасто, но его песни казались прорывом в ту действительность, которую я ждал. Вадим всегда был отдельно, всегда представлял себя. Он мог прийти в лес на КСПшный слет, спеть за ночь одну песню, потрясти окружающих и отложить гитару, чтобы наутро получить приглашение на пару квартирных концертов. За квартирники он брал дорого. Рублей 50. На два таких концерта можно было прожить месяц. Он высоко себя ценил, но и мы его тоже ценили высоко. Он был человеком, который имеет право. Потом он уехал. Это тоже было поступком небожителя. В начале 80-х собраться и запросто уехать во Францию мог не каждый. Было такое кафе «Турист» на улице Кирова, около почтамта. Там был отличный кофе по-восточному. И там собирались неформалы. И был такой маршрут – турист Сайгон. Сайгон располагался на улице Рубинштейна в Питере. Теперь на его месте Макдональдс, а на месте туриста нет ничего. А тогда можно было, сидя в туристе, сказать соседу по столику, а не зайти ли нам в Сайгон, и услышать в ответ – нет проблем, электричками или стопом. И на следующее утро потягивать маленький двойной уже в Сайгоне. Вадим в туристе бывал довольно часто – и у меня есть юношеская поэма, которая называется «Кафе-турист». Несколько строчек из нее я сейчас прочитаю. Сюда заглядывал Вадим, известный бард и сноб изрядный. Когда-то он в стихи вводил английский сленг и мат площадный. Как реформатор языка, недооцененный пока. Он рано вышел из-под гнета всех трафаретов и имен, когда ему пришла охота перелопачивать жаргон. Юность кончилась. Прошла молодость, жизнь оказалась неожиданно длинной. Но Вадима она, кажется, коснулась только по касательной. Он такой же самовлюбленный сноб, каким и был, и такой же юный. Дай бог ему удачи.
Правда, на месте туриста теперь кофе-хаус. Но вот так вспоминал о юных днях Вадима Певзнера в краю родном его товарищ по литературному объединению Владимир Губайловский. А вот человек из совсем другого цеха, рок-музыкант Гарик Сукачев, цитирую. «Он был очень талантлив, необыкновенно. Мы все прошли через его песни. У него были невероятно длинные песни. Он записывал их на обрывках бумаги, на каждом обрывке по строфе. Он доставал эти обрывки, не соблюдая никакой последовательности, но они сами собой выстраивались так, что перемене мест каждый раз получался новый смысл. Он был питоном, а я кроликом». А теперь песня, которую пел кролик на слова питона, то есть Гарик Сукачев на стихи Вадима Певзнера.
Похоже на блюз в ритме белого кайфа. Столорую гуся и глазами совы. Рота по уму перочинному найфу.
моя маленькая baby, я твой playboy. О, моя маленькая baby, не покидай меня. О, моя маленькая baby, ласточка моя.
А теперь разговор Надежды Перцевой с Вадимом Певзнером.
Представляю человека, который называет себя человек вне формата. И начнем мы, наверное, с каких-то строчек.
В результате есть какие-то тексты, да, наверное, есть текстовые результаты. Почему текстовые? Потому что в любой песенке все равно есть текст, они состоят из букв, которые мы выучили в самом начале. Если бы мы их не выучили, мы бы не понимали бы эти тексты. Часть как бы нашего образования. А для меня, я вот сейчас так пришел, что формат, в котором я там, сначала как бы был, типа там был бард, и даже я теперь стал таким как бы классическим бардом, да, хотя уже сейчас бы как бы мало чего осталось у меня общего с этим делом. Или что-то другое, это всего лишь какая-то форма, которая вот во времени этому конкретно позволила вот в этот формат чему-то вылиться. Вот сейчас, например, я иногда читаю какие-нибудь рекламные надписи, я думаю, да вот я, собственно говоря, могу заниматься просто рекламными, или надписями на майках, или я придумываю название по альбому, к CD, или я придумываю очень часто сейчас, для меня очень существенный момент, будущее, конкретное, техническое, когда-то будут, все органы смогут заменяться, все будет искусственное, но это будет нормально, естественно, и как бы ничего в этом не будет особенного, специально, как сейчас телефоны и записывающие устройства, никто этому не удивляется, хотя век там назад было бы, наверное, странно. Когда-нибудь хирургия, например, сделает возможным все заменять, и можно, в какой-то момент, может быть, я представляю себе моду, при которой все прозрачное. Существуют такие прозрачные люди с прозрачными ногами, руками, венами. Просто ходят такие вот открытые пространства, прозрачные люди. Или, например, я думаю о музыке, о том, что, как бы, что дальше вот с музыкой. Там, ну, есть какая-то мировая музыка, есть там Бах, который в 18 веке придумал этот хорошо темперированный клавир, и теперь все киборды, включая панковские какие-нибудь мелодии, все по этому баховскому. Есть какая-то африканская музыка и другие какие-то дела и так далее. Ну, что дальше? Что дальше? Ведь технологии развиваются, я думаю, ага. Дальше, наверное, этим займется, может быть, хирургия, может быть, будут изменять сами уши, сами возможности слышать, может быть, мы будем слышать по-другому, и тогда это будет другая музыка и другие ощущения. И вот меня больше всего сейчас привлекают какие-то такие вот идеи, потому что, мне кажется, все, что до сих пор называлось искусством, а для меня лично, не то, что оно исчерпалось, не то, что я какой-то там циник, который вот уже все повидал, там что-то такое, но мне реально хочется вот этого самого четкого, очень пронзительного ощущения, которое было, когда я вот занимался вот этим так серьезно. Вообще-то, то, что называется кино, оно движется в направлении, когда неважно будет все эти нарративные, не то, что нарратив, не нарратив, экспериментальный, не экспериментальный, то все, что вообще это будет нечто, это будет другой ритуал. Изменится то, что называется means of production, как производится кино. Сам ритуал кино будет другим. Больше не будет студии, больше не будет актеров, режиссеров, не будет тех, кто занимается светом, потому что изменятся технологии. Будет что-то другое. Все будут актерами, режиссерами. То же самое с текстами. Как бы я, чего я избегаю абсолютно. Какие-то эпитеты, все, что связано с такой поэзией, поэзией. Мне кажется, иногда примитивный текст или просто грамматические ошибки, или просто ошибки, они как бы гораздо существеннее. И вот эта структура этой ошибки, тем, что она просто задевает тебя, она уже гораздо существеннее как метафора, чем любая метафора, которую мы до сих пор привыкли называть метафорой. Потому что любое смещение – это все равно фигура, это все равно метафора. И поэтому у меня возникают какие-то фразы. Да, надо, видимо, пояснить, что какая-то была там дискуссия по поводу, что такое песня, в связи с тем, что я делал какие-то странные вещи, то начали какую-то там дискуссию, началась. Все употреблялись какие-то слова, которые для меня уже потеряли смысл в том смысле, которым им привыкли пользоваться. И поэтому я в результате сделал какой-то такой текст, который, наверное, на эту тему. Но это какой-то такой ответ, но в результате я называю эту песню, хотя как раз там песни нет, потому что там нет, грубо говоря, мелодии. И по идее я думал, что там два или три человека постоянно повторяют одну там какую-то... Что типа стероиды, заборы, пустые разговоры, молекулы воды и брошенной еды. Стероиды, заборы, пустые разговоры, молекулы воды, дыды и брошенной еды. Стероиды, заборы, пустые разговоры, молекулы воды и брошенные еды. Они повторяют, повторяя, возможно, очень тихо, и в это время параллельно, например. Это как один вариант. Вариантов может быть масса. Идет текст такой. Зима – это глава, а песня – это лето, в котором есть слова и топливо куплета. Куплет – это нога, нога – это планета, эстетика из гетто, который дофига. А Песня – это храмма, в которой всякий хамма бросает разный хламма и писает на вама. А песня есть проект, в котором нет объекта, а только ближний вектор и дальний интеллект. И вот вам бисеклет, где все сошло на нет. Осталось только мыло и кончились чернила. И вот вам ремесло, в котором каждый жулик, да колик и безулик, как девушка с веслом. А песня — это темень, в которой много денег, но сколько ни из чи не подобрать ключи. И вот вам лотерея с приколом из хорея, аккордом из тувы и запахом травы. Трава — это балета, тяжелый русский танец, где друг американец не вытащил билет. А песня — это блеф, в котором есть кино, в котором дядя Пев, которому дано, в котором коромысла, в котором нету смысла, а если смысл есть, то много и не весть, стероиды, заборы, пустые раз... И тогда начинаешь что такое петь, уже как будто такой, знаешь, а-ля фольклорный вариант. Стероиды, заборы, пустые. И начинается просто какая-то вакханалия. Я как раз эту штучку, просто пример того, как это все делается, это было в Москве. Я был года 2 назад, попал на биеннале поэзии. И там были люди со всего мира. И передо мной выступали каких-то 2 немца, которые, как я понял, просто из моего, что называется, клуба, они делали что-то такое там вдвоем. Вот. Я просто попросил их выйти и начать говорить в каком-то определенном ритме, на немецком какие-то штуки. Я продолжал уже с этими звуками, по-моему, даже сохранилась какая-то запись. У меня был экспериментальный такой один из моих проектов, электронный проект. Была банда, называлась Strange Weather Worldwide, странная погода во всем мире. В действительности это аббревиатура от www. Значит, я приносил тексты на разных языках, там, китайском, немецком, там странные, там, какой-то учебник, словарь, там, учебник физики. И просто давал им микрофон, они читали, там человек 5 разных языков, и еще это все процессировал через какие-то дилеи, через какие-то штуки, делал какой-то ритм, и получались какие-то узнаваемые, неузнаваемые какие-то фразы, и все это переплеталось. Я думал о том, что иногда, собственно говоря, любое говорение – это все какой-то шум, что любое язычие – это уже косноязычие, что я вообще-то не могу ничего сформулировать, свою беспомощность в том, чтобы сформулировать в действительности, ну, кавычки открываются, кавычки открываются, правду, ну или что-то такое, что верное, все как будто ощущение, что ты врешь. Вообще не языками, я говорю руками, я говорю ногами, вообще не говорю. И вот таких фразочек, мантр, таких маленьких моих персональных у меня каких-то есть, которые иногда становятся для меня важнее. Вот в последнее время у меня там звучит все время, который я тоже придумал, но который для меня почему-то существенно. Нас обманывали столько разов, что не нужно больше нам тормозов.
Какие-то группы на твои стихи писали песни?
Для бригады С, для Сукачева, по-моему, я написал довольно приличное количество текстов. Но, в принципе, наверное, меня что-то очень сильно объединяло с какими-то определенными поэтическими группировками. Там, типа вот Лёва Рубинштейна, может быть, был, наверное, самый близкий мне поэтически. Я даже помню, как мы давали концерты для 3 человек какой-то в «Медведка», я уж даже не знаю, где, на каких-то новостройках Москвы в те времена, когда все это было запрещено. Я почему-то пел песенки под гитару, что он, значит, читал свои библиотечные карточки. Ну, что-то такое меня объединяло, вот, видимо, с этим каким-то вот того, что в России, по крайней мере, называлось концептуальной поэзией. Это то, что меня, наверное, привлекало больше всего. Хотя я очень легко как-то так вот так получился, попал в жанр, видимо, в силу воспитания, в силу того, что я все-таки там образовался на скрипке, играть на гитаре, попал в жанр бардом, потом русского рока, потому что я писал там для них там какие-то тексты. Наверное, это все во мне осталось, но с другой стороны, я приобрел какой-то другой опыт и что-то такое другое, наверное. Ну, знаешь, как каждый человек. И вот в результате я пришел к каким-то, вот я сейчас бормочу в голове каких-то 2 стишей. Вот я профессор математики в школе. Я оказался в непосредственной роли. Ученики шумят и требуют знания, а я сижу, не обращаю внимания. Вот я профессор биологии в классе. Я продаю свое сознание массе. Она не спит и несмотря на сиесту, она смеется ни в попад, ни к месту. Вот я профессор акробатики, гуру, учу методики какую-то дуру. Мои соратники по сальто-мортале считают прибыли в соседнем квартале. Дальше идет раз, два, и так до восьми, считается, и поется, и что-то играется, и, в общем, это проигрыш. Дальше идет дальше. Вот тебе пример такого текста мантры.
Просто я себя поймал на мысли, что ты очень похож на Винни-Пуха, у которого в голове шуршалки.
Да, да, бродилки. В этом смысле Винни-Пух – это вполне, в каком-то смысле, вполне мое, даже не альтер-эго, а да.
А теперь расскажи, как тебя занесло в Америку.
Для меня это был какой-то принцип такой, в общем, такой свободы и осуществления каких-то возможностей. Это, наверное, такое главное объяснение. Но конкретно я сначала попал во Францию, это было еще из Советского Союза, я уехал до революции, как это говорит, то есть до перестройки. Там прожил лет 5 во Франции, потом, значит, я уже попал в Америку, там закончил школу, The School of the Art Institute of Chicago, это тоже каст, такая очень определенная в Америке. Ну, это вот, скажем, такая главная школа такого авангарда американского. И там есть был единственный департамент, который специфически занимался экспериментальным кино, то есть в каком-то смысле моим направлением, и в котором я, естественно, оказался очень даже welcome. И потом он переехал в Нью-Йорк, был экспериментальным фильммейкером там в этой в нью-йоркской определенной среде. А потом наступило время, когда, ну, во-первых, у меня уже такой возраст, я просто порвал, затем уехал куда-то там, вообще не мог слышать ни музыки, ничего. А, во-первых, я вернулся к какой-то своей русской такой текстовой штуке, но уже в другой какой-то форме, то есть к своему такому как бы бардовскому, поэтическому, но уже совсем другому форме творчества. А во-вторых, стал продолжать какие-то свои изыскания, но уже совершенно свободные от жанров. Как бы для меня экспериментальное кино тоже стало вышиванием. Я помню, как я в Чикаго я смотрел, значит, на фестиваль экспериментального кино, и там было 4 человека в зале. Там, а потом я попал в Нью-Йорке на фестиваль андеграундского кино. И это слово стало уже модным и продаваемым. Это был тот же самый фильм, но там был большой зал, и туда было не попасть. Просто это называлось андеграунд, это было всего лишь через 7 лет, и это стало страшно модным. Раньше поэзия для меня была о том, что я искал какую-то правду. Так вот эту правду, которую я искал и находил в поэзии, она сейчас находится за пределами. Приезжая сюда, сейчас я вижу хорошие тексты среди совсем уже не авторской песни, а в основном, знаешь, как ни странно, как я шучу теперь, в национальной русской музыке регги. Вот в рэпе, я когда слышу первый русский рэп, мне казалось, это такая пошлое попсовое такое повторение какого-то американского рэпа 70-х годов. А сейчас я там вижу, что это люди, которые вывелись, они вот там делают какие-то тексты поэзии, потому что сначала их заставил что-то извне, там, из другого языка сместить какие-то вещи, а сейчас там появились какие-то очень настоящие местные, локальные на русском языке вещи. Вот оно уже пришло, оно уже здесь. Ну и здесь тоже, да, везде я вижу вот ростки вот этого чего-то такого, что иногда принимает форму каких-то популярных музык или там поэзии и так далее, но там есть что-то живое. Для себя лично я делаю что-то такое, что отвечает вот этому. Я поэтому не знаю, как называется тот жанр, в котором я существую, но меня всегда привозят к этому жанру песен каких-то. Ну, я попадаю все время в какую-то вот такую обойму. Она меня не очень интересует, я не чувствую себя к ней принадлежащим. И вроде бы я какие-то концерты даю, да, как-то ни странно, но это не совсем... Ну, это в каком-то смысле случайность, вот что я хотел сказать. А вот такая песня, которая связана с Нью-Йорком. Это песенка вполне была. Она почему-то получилась под свинку. Она могла получиться под что угодно. Я мог ее поделать под что угодно. Она называется «Такси». Текст о перемещении всего. А там на улице в Англии идет строительство тюрьмы, уже улучшенной тюрьмы для реформированных снов, чтоб не валяли дурака, кому не важно дурака, кому не важно для кого идет строительство тюрьмы, она построена для нас, чтобы изолировать от тех, кому не кажется смешной телевизионная игра, телевизионное лицо хлопочет в рамки для семьи, она мне кажется смешным, телевизионное лицо, она мне кажется семья таким существенным звеном, поскольку каждому свое, поскольку в каждом два окна, поскольку в каждом два окна и телевизора по два, и выключатели по три, и увлажнители по пять, поскольку если опоздать, то все равно, что повезло, на середине полосы дороги мелом развезло, и дальше чуть помедленнее. Вот. И так как эта штука о такси, о перемещении, о каком-то смещении, о куда-то отъезде, уезде, о трансформации.
История про нас.
На медных женщинах Востока есть замечательное свойство покойника. Оно написано в законе, и не прибавить ничего. Они влюбляются до смерти, они не думают о жизни. И вот тогда, когда все поздно, еще не поздно ничего, еще не поздно стать пророком. На этой ниве мало счастья, однако дует дальний ветер. И намечается амбьянс, она не хочет то, что хочет. Не столько шарма и соблазна, Но выползает змей зеленый и предлагает мовый тон. А он бежит от наслаждений, а он, конечно, не от мира. Однако, если это вечность, то в ней присутствует вопрос. А ей все хочется по правде, а правды нету, как известно. И все, что было гениально, материализуется в него. Вдали сверкает черный месяц, над садом дует вечный ветер. Но, говорят, еще не поздно, и даже слышны голоса. В саду, где столько коронаций, еще не видно инкарнаций. А мы сидим на новом стуле, предпочитая то, что есть. Но если будет то, что будет, тогда не надо то, что надо. Тогда уж лучше то, что хуже, хотя и это все одно. А он мятежно ищет бури, как будто в буре много дури. Вначале было только слово, да и оно не для ушей. Вначале было только слово, вначале было много кайфа. На черной форточке экрана, на белой книжке тишины. Когда б не взгляды и намеки, когда б не модные пороки, когда б не старые пророки, мы не придумали в кино. А в этой милой Атлантиде уже готовится для смерти, но ей не надо приговоров, она развалится сама. А мы станцуем после смерти, а мы откроем новый праздник. И как написано в законе, экспроприируем ребро. А мы найдем такое место, где не бывает то, что будет, где нету разницы менталов, а только разница полов. В надменных женщинах Востока есть замечательное свойство. Оно написано в законе и не прибавит ничего.
В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.